è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Отправная точка – та самая новость, которая долго остается важными, вернее, ее заголовок. Журналист Андрей Захаров рассказал об утечке крупнейшей базы данных ФСБ, о том, как россияне пересекали границу с 2014 по 2023 годы. И дальше. В одном из агрегаторов утекших баз данных появилась информация о людях, пересекавших границу России с другими странами в период с 2014 по 2023 годы. Об этом 26 августа в своем телеграм-канале сообщил журналист-расследователь Андрей Захаров. По его словам, база данных пограничной службы ФСБ под названием «Кордон-2023» содержит такую информацию, как фамилия, имя, отчество человека, дата и место, где он пересек границу, транспортное средство, которое при этом использовалось, а также пункт назначения. «Лично я не встречал более крупной утечки информации из баз ФСБ», — заявил Захаров. Журналист опубликовал скриншоты, в которых говорится о том, когда границу пересекали бизнесмен Роман Абрамович, бывший секретарь Совбеза РФ и помощник президента Николай Патрушев, а также сам Захаров. Сейчас обсудим эту утечку и особенно, там же вроде были пометки в базе, почему гражданин РФ уезжает, скажем, из-за начала войны или объявления мобилизации, звучало, да ведь вроде это. Говорить будем с Андреем Захаровым, но перед этим просьба, вернее две. Лайки, комментарии, подписка на той платформе, на которой вы слушаете этот выпуск, очень важны, если речь не идет про саму Медузу, там такой функции нет, или если это не Телеграм, там мы тоже выкладываем файлы, но там тоже нет такого функционала. Я говорю про специальные сторонние площадки, включая YouTube. Ваша активность на них помогает распространению этого выпуска и продвижению подкаста в целом. Это все способ сказать спасибо редакции. И, наконец, это вклад в борьбу с блокировками и атаками, которые переживает наше издание. Распространение контента, в том числе с помощью стимулирования алгоритмов, это явным образом противодействие попыткам оторвать «Медузу» от аудитории. И вторая важная просьба. «Медуза» крайне зависит от средств, которые добровольно перечисляют на работу редакции наши читатели, слушатели и зрители. Большая часть бюджета формируется за ваш аудиторий счет. Если вы не в России, то есть для вас помощь нам безопасна, сделайте это, пожалуйста. И если у вас, конечно, есть такая финансовая возможность, нет, никто не настаивает. Тем, кто уже является жертвователем «Медузы», огромное спасибо. Без вас мы бы закрылись уже очень давно. И все мы понимаем, когда именно. В первой половине 2022 года, конечно. Андрей Захаров, журналист-расследователь, автор книг, ведущий стримов и телеграм-канала с лаконичным названием «Захаров». Привет!
Привет!
Будь добр, напомни, пожалуйста, как появилась в виде маркетингового хода сперва часть базы, и уже тогда будоражили вот эти названия маркетинговые и уехавших, и тех, кто уехал, а потом вернулся. Эти названия вроде «Покинувшие РФ» или «Оппозиционеры 2022-2023», а также были сообщения, что в базе о пересечении границы, наряду с данными о, собственно, дате, о том, какое транспортное средство, о документах, были причины отъезда, типа начало СВО и объявление мобилизации. В общем, чуть давай вернемся назад сперва.
Да, сначала важное пояснение, что мы все утечки видим в агрегаторах. То есть есть два способа смотреть утечки. Самим их качать, и можно отдельно поговорить об этом, но, в принципе, сейчас это не нужно делать. Есть разные агрегаторы. Они есть в Телеграме, есть отдельная Телеграмма. И вот в одном из агрегаторов появилась база, которая называется «Покинувшие РФ», в которой, значит, было указано там дата отъезда, куда человек едет и причина. Отъезд привязан к какой-то политическому событию. Мобилизация, мятеж Пригожина и прочее-прочее. Мне, как человек, который этой темой интересуется, пишет книжку вообще про рынок данных «Русский киберпанк», было интересно тогда. И «Медиазона» тоже занималась этим. И поговорить с людьми на рынке тогда выглядело все так, что появился рекламный вариант большой утечки пограничной службы ФСБ. Пограничная служба ФСБ, она, собственно, ставит штампики нам на выезде, на въезде через любые пункты пропуска. Воздушные, наземные, морские, какие хочешь. И на этом рынке, который, как знаешь, как рынок где-нибудь, вот ты приходишь покупать фрукты, тебе дают попробовать яблочко, да, понравится, купишь килограмм. Вот так на этом рынке появился рекламный вариант, то есть небольшой кусочек, якобы так говорили, да, с частью информации о пересечении границ. И тот самый агрегатор, где была эта база «Покинувшие», он взял рекламный кусочек, ну, по той версии, да, которая была, и, в принципе, в агрегаторе это подтверждали, только не говорили источник, да, обработал творчески, то есть добавил причины отъезда, это несложно, да, у тебя есть дата, ты сопоставляешь и делаешь базу, и выложил как «Покинувшие». общественный интерес к этой истории важен, потому что многие восприняли, что это прям какая-то государственная база, и по приезду, значит, там тебе будет указано, да, что вот. Хотя тогда было понятно, что, скорее всего, у погранцов и так все это есть, да, они видят все ваши поездки. И тогда же говорили, что есть более полная версия, которая вот выставлена на продажу, и что это якобы пересечение границы с 14 по 23 год. И другой агрегатор эту базу купил и выложил у себя ее, она появилась какое-то время назад, совсем недавно, под названием «Кордон-2023». Она менее обработанная, чем в том варианте, где покинувшая. То есть там, значит, есть, когда человек поехал, на чем он поехал. Причина не указана, кстати. То есть видно, что интерфейс кордона довольно близок, видимо, к оригиналу, то есть пограничной службе ФСБ. И там нет причины. Что, опять же, довод в пользу того, что это была вот такая самоделка создателя того самого агрегатора, ну, назовем его Ха. И те данные, которые там нашел, они совпадают с тем, что говорили раньше. То есть, что самые ранние пересечения 14-й год, самые поздние, которые нашел 23-й. То есть, вот, видимо, это на дату утечки 23-й год. По себе я проверял. Я, честно, не нашел какого-то отсутствия. Даже были, знаешь, пересечения, про которые я забыл. Там даже было, я от BBC в свое время ездил на 5-летие аннексии, мы ездили в Крым, и мы ездили, вот поехали в Киеве получили спецразрешение, и, значит, через Херсон и дальше в Крым, и там есть пересечение в армянские, значит, границы, да, это вот уже со стороны Крыма, даже это есть. И в том числе по разным известным гражданам, там, Сурков, Патрушев, кого угодно, кого не проверял, да, по всем, Георгий Албуров из ФБК вчера уже быстренько пробежался и обнаружил, что все расследования ФБК про самолеты, Аскер-ЗД, там, Медведева, да, подтверждается, потому что видно, что эти люди летали. То есть прям очень мощная база. Поэтому, резюмируя, та база, покинувшая, судя по всему, правда была вот кусочком, там, рекламным, как угодно назовите его, творчески обработанным. Вопрос «зачем?» — хороший вопрос. А это уже, так сказать, ближе к оригиналу, просто все наши пересечения границы с максимальными подробностями.
Ты сказал про Георгия Албурова, я хочу привести пару его твитов. Это человек из расследовательской команды ФБК. «Поковырялся в ФСБшной утекшей базе перелетов. Хочу похвастаться. Все наши расследования про самолеты чиновников и их любовниц подтвердились. Медведев, Голиков, Аскер-Заде и Шувалов летают именно на тех самолетах, о которых мы вам рассказывали. ФБК, как всегда, был прав во всем и еще. А еще отдельно я охренел, конечно, от того, что сынулька Медведева летает кататься на французские горнолыжные курорты по дипломатическому паспорту. Откуда он у него вообще? Всем детям чиновников положено путешествовать как дипломатам. Там данные о документах и даже фотографий нет, да, в этой базе. Ты когда пересекаешь границу, тебя же обычно фотографируют, сличают.
Нет, там нету фотографий. Вообще в агрегаторах почти не бывает фотографий, потому что тогда база очень тяжелая была. Поэтому в оригинале, да, есть. И более того, вот на рынке пробива, да, это более глубокий вариант этого в целом рынка данных. Да, есть вот рынок утечек, а есть пробив, когда ты, как Христо Грозев делает, да, через коррумпированного сотрудника покупаешь прям вот, как будто ты сам сидишь. И там есть возможность купить фотографии. Но в этой это чисто текстовый такой, значит, вариант, карточка со всей этой информацией.
А по твоей гипотезе, какой источник утечки?
Во-первых, я поговорил там с экспертами, с Ашотом Оганесяном, автором канала «Утечки информации». Он еще там с нулевых комментирует этот рынок, большой специалист. В принципе, у любой утечки два главных источника – это первое разветвление. В последние два года было много утечек, когда украинские хакеры в рамках кибервойны, что есть не только горячая война, но и кибервойна, они атаковали российские сервисы, госорганы и потом выкладывали выкачанную базу. Ну, там есть, не знаю, Московская электронная школа, Сберспасибо, много-много всего. И многочисленные агрегаторы, они пополнились этими базами. Это один источник, да? Но эта база, судя по всему, давно внутри рынка циркулирует, но о ней украинские хакеры не сообщали, что это они ломанули и ничего не выкладывали. Поэтому я сомневаюсь, что они это сделали, потому что, конечно, они бы это распиарили, потому что вот мы ломанули базу пограничной службы ФСБ. Другой вариант. Это хакер, который хотел заработать. Он ломанул базу ФСБ и выкачал эти данные. И второй вариант, опять же, тоже корыстный. Это кто-то изнутри, чтобы ее продать. Этот источник утечек всегда был. Но я могу вспомнить, были громкие утечки реально 20 лет назад. И тоже медиа писали, когда обнаружилось, что информация о доходах всех москвичей за 4-й год, за 3-й до этого, она, значит, на дисках, на радиорынках продается. И тогда, скорее всего, как раз выяснилось, что какой-то сотрудник налоговый просто это все дело продал. И там были разные суммы, я нашел в старых публикациях астрономические суммы, за сколько он это дело продал, неважно. Соответственно, здесь тоже мог быть и сотрудник, или хакер, который, соответственно, изначально ставил перед собой только корыстные цели, да, чтобы это дело продать. Ну и, скорее всего, так и есть, потому что она вот лежала там давно на рынке, и никто не сообщал, мы ломанули ФСБ, ха-ха-ха. А дальше уже если будет у экспертов доступ к источнику, то есть в каком виде изначальный файл, тогда уже по источнику можно будет понять, это хакер выкачал или сотрудник специально. Но, наверное, 99% это корыстный интерес, чтобы продать ее, а уж каким способом, сказать сложно.
За сколько эту базу продавали и почему она исчезла из агрегаторов?
Называли сумму более 250 тысяч долларов, и эта сумма может показаться огромной, потому что, как правило, с этим рынком мы сталкиваемся, когда слышим про журналистские расследования, и кажется, что на расследователях так много не заработаешь, но на самом деле всегда, со времен еще дисков на радиорынках, главными клиентами рынка данных являются безопасники всевозможные, частные детективы, да, мошенники, естественно. И оборот его оценивался в разные суммы, там, несколько миллионов долларов и больше, даже еще в нулевые годы. Поэтому цифра 250 тысяч, учитывая, что это просто кладезь информации. Почему? Потому что есть бизнес-джеты. Потому что что-то не публичная информация о поездках, и так ты должен идти на пробив покупать поездки. Потому что связи могут быть установлены, если летят вместе на самолете и пересекают границу примерно в одно и то же время. Очень высока вероятность, что люди знакомы и связаны. Это прям кладезь для мошенников, безопасников, для всех. Правда, вот ту цифру, которую называли, потом тот же Ашот Оганесян говорит, что ему кажется многовато. Говорили, что другой известный агрегатор тоже хотел купить, но ему эта цифра показалась слишком большой, и он сказал, что он готов купить, ну, его представители за 50 тысяч долларов, но все равно довольно много, да, давай минимальную планку, 50 тысяч долларов. И не знаю, когда давно она появилась, именно вот уже кордон, я заметил несколько дней назад. И отдельно можно поговорить, да, почему я решил написать. Вообще интересная тема здесь, знаешь, такое раздвоение общественного интереса. Почему? Потому что в итоге, сегодня к утру, после всей шумихи, она исчезла из выдачи. То есть ты получаешь справку, например, по себе, но там нет этой базы. Насколько я понимаю, у меня нет информации, но вот насколько я могу понять, ее просто скрыли из выдачи. Навсегда или на время, непонятно. Но я написал Жоре Албуру, как раз Жора... Вот сорян, так получилось. Ну, в смысле, моя публикация к этому привела, да. Он говорит, да все равно, если есть на рынке, появится рано или поздно где-то. Не через неделю, так через несколько месяцев точно. Вот. Поэтому, я думаю, да, она еще появится и станет источником и для расследований, а возможно, кстати, и для расследований в обратную сторону. То есть я думаю, что источник будут искать довольно активно, утечки самой. Так, знаешь, было как раз 20 лет назад, когда вот была громкая утечка налоговой. Я вот в книжке это вспоминаю. Только когда пошла шумиха, тогда уже за это взялись, стали искать, но тогда, знаешь, нахлобучили не того, кто слил, говорили, просто уволили его, а вот те, кто на дисках продавал, их тогда, значит, торжественно задержали и рапортовали ФСБшники, что мы задержали их. При этом можно было заказать эти же диски у других продавцов. Так что вот я думаю, что мы ее еще увидим, эту базу, через какое-то время.
Про противодействие я очень хочу тебя спросить, но прежде, кажется, нужно сделать два уточнения. Когда ты говоришь пробив, ты же имеешь в виду, что можно через посредника заказать обращение к актуальной действующей базе, да, коррумпированные представители силовых ведомств, в том числе и спецслужб, за деньги тебе все это сделают. Именно поэтому есть отличие утекшей базы и через агрегаторы продающиеся, да, такие выписка справок, если угодно, или целиком можешь все купить. А есть вот обращение к актуальной базе.
Да, все правильно, это важное замечание, и если там говорить нейтрально с точки зрения информации, агрегатор показывает данные, которые актуальны на момент утечки, и чем дальше утечка, тем менее они актуальны, там, проживание, например. А пробив показывает на момент, когда ты обращаешься, как будто ты сам сидишь в кресле мента где-то там в Самаре, да? Но при этом интересно, что с точки зрения даже государства, вот, скажем, взять утекшие базы и агрегатор. Мы знаем, что есть популярный агрегатор «Глаз Бога», которым пользуются сами полицейские, у которых, условно, там расширенный доступ бесплатный. Они это рассказывают. Они прикладывают скрины из «Глаза Бога» к разным оперативным материалам уже. Что довольно парадоксально. Это как раз, вот, знаешь, вот есть часть книжки, да, тот самый русский киберпанк, такая амбивалентность. Но пробив — это уже в этой иерархии too much, да, потому что ты через посредника даешь взятку, по сути, чтобы тебе выкачали информацию. И, например, Патрушева там не закажешь. Они там гуглят, они гуглили еще до громких расследований Христа, а сейчас гуглят с утроенной силой. То есть там ты не можешь известных людей заказать. Да, все правильно, такое разделение есть. И за пробив наказываются люди. Пока заказчиков, я не знаю, случаев наказания, а вот конкретных исполнителей довольно часто находят, то есть полицейских, там сотрудников банка, и увольняют или какие-то там небольшие им приговоры дают уголовные.
Тоже уточнение про кордон. Ты опубликовал скриншоты о пересечении границы с Романом Абрамовичем, Николаем Патрушевым, скриншоты о себе, и про Павла Дурова у тебя было, но ты про Дурова удалил, о его пересечении границы в 2015 году, финляндской границы. Почему удалил, во-первых? Во-вторых, кого еще посмотрел, вдруг расскажешь, но не опубликовал?
Удалил я Дурова, потому что у Дурова все очень плохо с редактированной телеги. Я обнаружил, что скрин Патрушева идет, знаешь, как просто Платонович, без имени. Я решил его поменять его. Но там при редактировании ты не можешь взять конкретный поменять. Он просто выбрасывает последний. Я начал мучиться. Потом решил, а да я просто удалю как бы один и добавлю правильный. Но я уже не мог добавить еще одну фотку. То есть там 4. Если ты одно удаляешь, у тебя остается 3. Ты можешь их менять, но еще ты не можешь добавить. Это как раз к Дурову вопрос. У него хреновая редактура организована. В итоге я плюнул, мне надоело. Вот, значит, я сидел, там можно посмотреть в те же стати в истории правок. То есть реально полчаса я достал старый ноут на Windows, потому что там немножко удобнее редактура в том клиенте для Telegram. В итоге я просто плюнул реально. Я потом, да пошел ты. В общем, Дурова поэтому нет. Но на самом деле там интересно по Дурову, потому что последнее у него пересечение границы 21-й год. Я вот буквально перед нашим разговором смотрел, не знаю, мне, по-моему, Люба Соболь писала, я не проверял, она написала, что якобы он когда-то говорил, что он давно в Россию не приезжал, не знаю, так или нет, но там видно 21-й год, причем направление, там же указано направление, там у него, значит, Швейцария, Франция, кстати, ну, с другой стороны, он же должен был получать паспорт, да, но он в Европу ездил, по крайней мере, в 21-м году, так что Дуров чисто такая вот причина, кого я посмотрел, Суркова было интересно, да, но Сурков, как человек под санкциями 2014 года, ездит только Донецк, Луганск и Абхазию с Южной Осетии. Соответственно, да, там раньше были пограничные пункты, соответственно, он там пересекал, и направление указано Луганск или Донецк. Ну, Луизу Розову. Ну, про Луизу Розову, она, по некоторой информации, по крайней мере, одно время училась во Франции на модельера, на любимого, собственно, хотела быть дизайнером одежды, и там видны ее поездки в Париж. Где она находится сейчас, я не знаю, но это я, например, проверил. Да, знаю, там коллеги тоже успевали проверить, но оказалось, что окно возможностей не такое большое.
Луиза Розова, на всякий случай, младшая внебрачная дочь Владимира Путина, во всяком случае, так предполагается. Кривоногих, да, матушка ее такую фамилию носит. На всякий случай произнесу это. Если вы подписаны на ее Инстаграм, это не ее Инстаграм. Про то, о чем ты говорил, про преследование и про вероятное встречное расследование, хочется сказать, погоди, а разве не было не то, что там 20 лет назад с этими дисками компании, а вот совсем недавно с Телеграмом борьбы силовиков против утечек после того, как они поняли, что и рынок пробива, и эти утечки работают против власти в Российской Федерации, что и журналисты с этическими оговорками этим пользуются, и ФБК, и Христо Грозев, пусть меня простит за то, что я его выношу за рамки категории журналисты, расследователь, да, его назовем, и вроде как сажали, преследовали, противодействовали, ужесточали дисциплину. Это все не сработало?
Давай возьмем сначала как раз не агрегаторы, а пробив, да, самый крайний вариант. Если посмотреть периоды, когда реально его прижимали, это всегда периоды громких расследований. То есть это сначала Скрипали, и сами люди признавались, значит, что довольно сильно рынок поприжали, а потом там буквально уже спустя несколько месяцев все работали.
Прости, Скрипали не потому что Скрипали, а потому что работники спецслужб были зафиксированы, в том числе благодаря этому пробиву, куда они ездили, и документы были видны, и прописка в домах, связанных со спецслужбами, да, с разведкой российской, и какие-то даже выписки и чеки, я не помню, откуда они были.
Фальшивые паспорта там, да, самое главное, что там были одни и те же люди, и система Роспаспорт, да, только в одном случае у них написано фамилия Чипига, а в другом случае, по-моему, Баширов, все их путают, да. Это было главное, да. И после этого поприжали и быстро нашли тех, кто продал, потому что это несложно, да. Ты входишь в систему и смотришь, кто продал выписки с Роспаспорта. Потом рынок расцвел, опять все нормально работало, и потом, собственно, в конце 2020 года выходит расследование про отравителя Навального, и опять его прижимают. Более того, я тебе скажу, просто вот что ты понимал, масштаб. Это у меня в книжке описано подробно, как раз на примере людей, которых наказали, кто продавал данные Христа по отравителям Навального. Конкретный полицейский из Самары, который это дело продавал, он там почти год зарабатывал, причем у него очень дешевые цены, 200 рублей за выписку из Роспаспорта. Это, ну, прям вообще ни о чем. И он вместе с начальником отдела, значит, на этом зарабатывал, и он там за, типа, 2 месяца, 3 зарабатывал по 600 тысяч рублей. Ты понимаешь, сколько люди уровня выше зарабатывали. При этом он получал деньги на кошелек Киви, зарегистрированный его знакомого из Самары же, понимаешь? Это не крипта какая-то, да? Этот знакомый из Самары потом ему реально за гаражами у отделения полиции деньги передавал. Его кореш, да? То есть это вот найти 2 секунды. Есть предложение на рынке, проводишь контрольную закупку, смотришь, кто пробил. То есть, ну, все есть. Сами пробивщики... Там вообще отдельная история с этими пробивщиками, очень интересная. Кто, собственно, посредники, да, с которыми Христа общался. Да, вот один из них, который сел потом, другой не сел, и я рассказываю в книжке, почему не сел. Вот, значит, он получал деньги и расплачивался со всеми этими вот коррумпированными полицейскими на кошелек тоже на знакомого. Из своего же города, понимаешь? И заходил на своего IP, своего дома. То есть это вычислить его вне отравления Скрипалей было очень легко. И их на самом деле, ну, там до сих пор крипту неохотно берут, да. Просто почему я там вспомнил про нулевые, да? Вот как-то нулевые было, более характерно. Ты приходишь, там, не знаю, на Горбушку, и тебе вот куча баз. И всем по барабану. Но если начинают писать медиа, если Лужкова находят, да, вот тут все начинают шевелиться, показательно наказывают, вот, все. А дальше все возвращается, ну, немножко там, может, прижимают, те же диски там пропали к началу десятых, или на пробиве сейчас, если хоть более-менее чем гуглится, тебя просто пошлют. То есть раньше можно было за большие деньги кого-то известного, там, Моргенштерна какого-нибудь, или какую-нибудь хитростью заказать, да. Моргенштерн прям это просто кейс из как раз, это пробивщик, который подавал отравителя, у него Моргенштерн тоже нашли его в заказах. Ну вот. Но все равно рынок есть. Ну, то есть, вот можно и побороть рынок пробива. Ну, конечно. Ты видишь предложение, как только проводишь контрольную закупку, хоп. Проводишь контрольную закупку, хоп. Но этого не происходит. Это происходит точечно, когда что-то громкое случается. Это пробив. Агрегаторы. Тут довольно тоже все интересно. Значит, первый агрегатор, самый известный, Глаз Бога, появился как раз в конце 2020 года. Там есть разные варианты генезиса, но довольно быстро вычислили, кому приходят деньги. Там по платежкам, асинтам вычислили, даже не менты, а платежкам, что это Евгений Антипов. Были обыски у него, ну и казалось бы, сейчас что-то с ним случится. Но дальше его отпустили, он стал раздавать интервью Фарбсу, что это просто открытые данные, ну что персональная информация утекла уже. Завел канал, где Путина нахваливает, и какое-то время нужно было обязательно на канал подписаться, чтобы, значит, пользоваться сервисом. Там у них долгое время на главной странице было написано, если вы из госоргана, напишите на почту ГАФ, что-то там. У полицейских есть расширенный доступ. Периодически, кстати, Telegram сносит их, как и другие агрегаторы, но при этом есть сайты с вечными ссылками, так называется, вечная ссылка. Ты просто нажимаешь, а там новый агрегатор, да? Telegram, кстати, борется, это интересно, да, с этим, к вопросу о парижском сидельце. Но при этом даже Антипов не скрывается, все знают, человек торгует данными. И это парадоксальная вещь, когда, с одной стороны, если нужно, машина нахлобучит человека, да, и те же полицейские, которые продали данные на отравителей, Кирилл Чупров и Борисов, они получили очень жесткие приговоры. То есть обычно там условные, они получили 6 и 8 лет, что-то такое. Ну, им взятку вменили, да. Но чтобы ты понимал тоже, это интересный момент, скажем, в уголовном деле по ним видно, на кого они заказывали информацию. И там есть довольно известные люди. Феминистка Ника Вордвуд. Я написал ей, а с вами связывались следователи, что кто-то хотел на вас данные купить, выяснить что-то? Да нет, никто не связывался. Там есть имена заказчиков. То есть какие-то люди заказывали информацию, покупали. Многих можно найти, я нашел. Это простые люди, которые там, не знаю, на жену покупал, знаешь, там, или на конкурента. И я написал, я все понимаю, с вами связывались следаки? Нет, не связывались. Вот я мог найти заказчика, который покупал информацию. И в нормальном мире данные не должны свободно продаваться. Это, кстати, интересная амбивалентность, о которой вообще я много думаю, да. То есть, с одной стороны, есть общественный интерес, потому что это используют расследователи, и государство закрывает данные, и это нужно для расследований. Но с другой стороны, это используют мошенники, там, злодеи и прочее. И давай честно скажем, да, ненормально, когда твои данные вот просто лежат на земле, как сейчас. Ненормально. Это просто вот такое свойство России, того, что называют как раз русский киберпанк. Потому что даже в Америке, где рынок данных посвободнее, чем в Европе, но там такие агрегаторы, LexisNexis, например, они закрытые, и туда даже не пускают журналистов. Да, у них есть много данных, они покупают довольно активно, в том числе маркетплейсов, конечно, не так, как в России, но туда не пускают расследователей, ну или, по крайней мере, довольно ограниченно пускают, они жалуются, да, а в России вот каждый может бот. Поэтому, отвечая на этот вопрос, система, как во многих случаях, она наказывает, когда что-то гремит, и условно Николай Платонович Патрушев обнаруживает себя на скрине Захарова и, значит, звонит, и начинает разбираться. Почему так происходит? Потому что у нас такое правоприменение, потому что крышуют. Кстати, это отдельный вопрос про крышевание, про там условные диски на радиорынках точно, конечно, да, нельзя было продавать без взятки, и там не скрывали люди. Про крышевание сейчас – это очень хороший вопрос, но зачистить его можно. Ну, правда, можно. Зная, какие есть у государства возможности, в том числе с помощью СОРМ, как там я вот вижу по уголовному делу пробивщиков, как да, у него левый кошелек на Киви, они смотрят айпишники, понимаешь, откуда заходил, все прочее, да, и находят. Но когда хотят, точнее, не когда хотят, они не хотят, а когда им говорят сверху, вот здесь надо сработать, и срабатывают.
Ты несколько раз упомянул название своей книги «Российский киберпанк», и там под заголовок есть «Как путинское государство стремится контролировать данные каждого и почему это терпит неудачу». В конце года 2024 книга выйдет, поэтому я буквально сужу по обложке и потому, что ты сейчас говоришь вот про эту дилемму, но, честно говоря, я не понимаю ее. Ну да, стремится контролировать, точнее собирать, собирает и использует, а еще коррупционным образом использует. Не уверен, что в этом есть неудача путинского государства. Все у них отлично, это у нас с тобой проблемы, как у рядовых граждан. А так, нет, там всем хорошо, и даже люди, которые пошли в милицию после армии и на Киви кошелек своего знакомого получают оплату, и за гаражами в кэше рассчитываются потом с этим своим знакомым посредником, да у них все прекрасно, пока их не прижали. Да даже они, я полагаю, воспринимают, ну, проиграл, что-то пошло не так, вообще можно, но иногда случается, да, вот как в аварию попасть. В чем тут неудача-то их? Все у них кажется здорово в этом смысле.
Ну, это неудача скорее моих любимых дедов у гаража, в смысле Путина и остальных, потому что в глазах Путина и Патрушева должен быть Китай, ну, как мне кажется, в котором ты контролируешь граждан, контролируешь данные о гражданах. Ну, то есть в их идеале идеальным является антиутопия 84-й год, который близок к Китай отчасти. Но получается у них на самом деле бегущие по лезвию бритвы. Как раз смысл этой антиутопии в том, что там есть государство, но еще есть сильный там криминал, есть какие-то сильные там хакеры, и белые, и черные, то есть и хорошие, и плохие, есть корпорации, и какой-нибудь Сбербанк, огромный держатель данных, и использует гораздо более широко, потому что нет там условного GDPR, как в Европе, то есть ограничения, да, по использованию данных. Вот скорее об этом, то есть те, кто это строит в их концепции, должен быть Китай, или там должен быть 84-й год, а получается бегущие по лезвию бриты, по крайней мере, пока. В этом, наверное, моя идея. А, конечно, конкретный полицейский, он только счастлив от этого, что можно подзаработать. Ему пишут пробивщики, пробьешь, и говорит, ребят, сейчас на вызове. То есть исполняет непосредственные функции, ловит преступников. С вызова приеду и пробью. И вот чувак, значит, с вызова возвращался и пробивал просто тоннами информацию. Вот это подход, понимаешь, оптовый.
С войной не развернулась эта штуковина все-таки в сторону Китая. Ну да, это такой, как авианосец Кузнецов, гигантский агрегат, плывет, пыхтит, протекает, коптит небо, но вообще-то все-таки плывет и может стрелять, особенно если ты простой сириец, и тебе по нему ответить нечем. Они все-таки с трудом, но, кажется, формируют сейчас базы объединенные, во-первых, во-вторых, которые позволят им, собственно, управлять обществом. Ну, понятно, да, у нас и подкаст, кстати говоря, был про это, что пока не удается сформировать единый реестр и призывать таргетированно людей, чтобы, в частности, вызывать меньше общественного напряжения, да, не скопом всех и не так, что все бегают или многие бегают, а так, чтобы вот тебе пришло, а соседу не пришло, и поэтому сосед, или точнее два, они не переживают, они не считают, что это что-то плохое по возрасту, да, по состоянию здоровья, по какому-то военному опыту или полученной специальности, скажем, на военной кафедре, можно отбирать людей. Они все равно в эту сторону вроде повернули, и я почему-то полагаю, что не помешает им ничего это сделать. Потратят больше ресурсов, потратят больше времени, чем хотели, но в итоге-то построят свой цифровой гулаг, нет? Думаешь, все-таки анархизм и киберпанк победит?
Да, ты абсолютно прав. Давай возьмем сначала конкретный пример, а потом шире. Взять пробив. Там реально был случай, когда пробивщика, именно вот, да, посредника, вроде как госизмену впаяли, потому что они там же не только российские расследователи, но и украинские. Было много расследований, там, у того-то, того-то нашли российский паспорт, ответственного за оборонку, да, и они активно покупают там информацию на пробиве. И по нынешним временам это уже совершенно иное. Более того, интересно, это, по-моему, весна прошлого года. Мне рассказывали, что стали вызывать жертв в кои-то веки, да, то есть сказал, что вообще никому никогда не интересовали жертвы вообще. Ну зачем? Вот есть тебя, кто пробивал, мент, он сознался, вот все, что, ты ему впаял и получил плюсик. Стали вызывать жертв, чтобы понять, кто мог их заказать. И говорили, что там, значит, именно уже госизмена идет по отношению к пробивщикам, потому что, да, информация важная. Рынок из-за этого еще больше опасается всего, то есть там теперь очень сильно всех проверяют. Это первый конкретный пример, да. В целом появляются действительно новые там реестры граждан, у налоговой, например, гораздо более широкие. И, скажем, сейчас же государство планирует, чтобы все информацию о поведении в интернете, которые там сейчас есть у Яндекса, у Сбера, остальных, чтобы не у себя хранили и использовали коммерческие данные, а чтобы давали государству. И оно уже там с ними делилось обезличенными данными. То есть оно пытается вот всеми данными завладеть. Поэтому такой тренд есть. Это правда. И во многих сферах, связанных как раз именно с данными или с контролем за гражданами, ну или, например, камеры. Вот как раньше было в Москве, камеры с распознаванием лиц, страшный элемент контроля. Ну, ты отъезжаешь во Владимир, во Владимир уже нет такого. А вот сейчас же есть планы, потому что «Медуза» об этом писала, по распространению на всю страну. Вот, пожалуйста, хороший пример. Поэтому в этом смысле, да, конечно, война, она влияет, и, возможно, через пару лет я скажу, что киберпанка уже нету. Но, с другой стороны, знаешь, только мне рот открывается это сказать, как появляется утечка пограничной службы ФСБ. Одна из самых вообще серьезных, на мой взгляд, за всю историю такого рода утечек. 23-й год, казалось бы. А кто-то по-прежнему такими данными торгует. Поэтому, да, ты прав, влияет, и, возможно, они поприжмут, но по состоянию на 27 августа 24 года, и Захаров должен поскорее книжку дописать, заголовок актуальный. А то он книжку допишет, а заголовок будет неактуальный.
Спасибо огромное. Это был журналист Андрей Захаров.
Пока всем.
Рассказать вам, как я пересекал российскую границу в начале войны с мыслями, какой безумный сон, не может же все это длиться бесконечно, и не могу же я уезжать из России надолго. А давайте расскажу, вдруг вам будет интересно, но сперва правда жизни. Она в том, что если не напоминать навязчиво про лайки, комментарии, подписку, их число будет меньше. Произведите все эти манипуляции, пожалуйста, напоминаю второй раз за эпизод, но... Повторюсь, так надо, без моих напоминаний конверсии в, собственно, лайки, подписки и комментарии ниже. И еще деньги, да, снова про деньги, мы очень в них нуждаемся и открыто просим их у вас. Наша мечта — увеличить число тех, кто ежемесячно, стабильность, предсказуемость поступлений тут крайне важна, перечисляет нам деньги. Есть и желанная сумма от 15 евро и выше. Я понимаю, что это много, но вроде и «Медузу» нужное дело делает, особенно для людей в России. Так, как я улетал, обещал рассказать. И если коротко, как всех призывного возраста людей, меня отвели в сторону в аэропорту. А потом ФСБшники пытались прочитать, что у меня там в телефоне. А я вдруг понял, что не уверен, что все перед входом в здание аэропорта стер. И не давал им пароль, отказывался. Отвечал односложно, сначала двум сотрудникам, потом пришел третий. Но примерно у всех были одни и те же вопросы, диалог. Был примерно один и тот же. Нет в телефоне ничего интересного, и пароль я вам не дам. Вы знаете, что я могу не давать. Нам надо посмотреть, вдруг там что-то запрещенное. А вы меня спросите, я вам скажу, есть запрещенное или нет. Нет, мы сами должны посмотреть, вдруг там экстремизм. Я вас уверяю, там точно нет экстремизма. Ну и так далее. По нарастающей, даже с нервными криками под конец у второго сотрудника. В итоге мне сказали ждать, что сейчас придет третий, самый важный из них. И хотели, наверное, чтобы я в ожидании понервничал, но поскольку была ночь, я нашел у них там в застенках, если угодно, какой-то сломанный офисный стул, устроился полулежа, там как раз спинка отвалилась до почти горизонтального такого состояния, закрыл глаза капюшоном и вздремнул прекрасненько. В конце концов, последний из них явился, вызвал к себе, он был в гражданском, и если не поумнее, то точно по уравновешении двух предыдущих. Сперва задал мне все те же вопросы, потом спросил, у вас что, к нам какие-то претензии? Я ответил, ой, знаете, да, ваш коллега все время срывался на «ты», отчество мое все время забывал, хотя вот же оно в паспорте написано. ФСБшник заглянул в мои документы, явно прочитал отчество глазами. А еще, знаете, называл ваш коллега СВО войной. А я ведь читал в новостях только что, что никакой войны Россия не ведет, а ведет специальную военную операцию. Но, наверное, просто уже поздно, все устали и не выспались. Было что-то около 3 часов утра. Товарищ этот повторил механически за мной. Да, поздно, устали и не выспались. Отдал мне паспорт, так я и улетел. В общем, ничего интересного, но как-то незабываемо, знаете. Вдруг тем, кто переживает пересекая границу, будет веселее знать, что бывают и такие случаи, и в другой раз смотреть на этих людей, ну, поспокойнее, что ли. Сидят там, в общем-то, советского типа вахтеры, только соцпакет у них получше. Затянулось прощание в подкасте, что случилось, о новостях, которые долго остаются важными. Ну так не будем больше тратить ваше время. Всего доброго. До встречи.